Россия направила в суд дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, в результате которого погибли 28 человек. Четырем уроженцам Ингушетии предъявлены обвинения в терроризме. Еще шесть человек обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании. Тему продолжит моя коллега Светлана Павлова.
О том, что заместитель генерального прокурора России Виктор Грин подписал обвинительное заключение по делу о подрыве Невского экспресса, стало известно в среду. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Марина Гриднева, материалы уголовного дела направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 10 обвиняемых. Жителям ингушского села Экажево Тархану Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Еще шести обвиняемым, все по фамилии Картоевы, инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм и незаконный оборот оружия. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает так называемую ингушскую версию подрыва Невского экспресса справедливой, судя по тем показаниям, которые давали обвиняемые. Однако он не исключает и возможность процессуальных нарушений в ходе расследования.
Ситуация выглядит просто очень неясной, потому что адвокаты заявляли о том, что применялись пытки, потом они стали говорить, что в результате проверок это было не доказано, потому что пытки применялись без следов. Но эти заявления тоже нужно проверять, потому что они могут делаться бездоказательно. Поэтому, учитывая, что расследование предыдущего теракта в 2007 году, связанное с подрывом Невского экспресса, сопровождалось большим количеством нарушений, в конце концов обвиняемые, в общем, были практически оправданы, то, естественно, всегда возникает вопрос о процессуальной стороне. Кроме того, насколько я понимаю, тем 10 человеком, которые обвиняют в подрыве в 2009 году, в общем, была идея о том, чтобы обвинить их в том числе в том, что они как-то участвовали в подрыве 2007 года. Там, если не везли взрывчатку, то помогали изготавливать и так далее. Будет очень интересно посмотреть, как все это будет выглядеть в суде.
Сказал Андрей Солдатов. Специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ» политолог Руслан Мартагов сомневается в объективности расследования дела о подрыве Невского экспресса.
В целом, практика такая, и она показывает во многих случаях, что следствие и вынос судебных решений зависит от политической воли вышестоящих кругов. Допустим, если есть заказ там как-то прижать или что-то сделать с русскими националистами, всегда находят какой-нибудь отморозка, значит, и на него все это вешают. Если надо сделать акцент в сторону Кавказа, всегда находят готовый кавказский след, как будто вот его с печки вынули, он даже горячий, еще парится. Поэтому вот расследование этого дела я отношусь с очень большой степенью недоверия.
Сказал Руслан Мартагов. Как сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, следствие установило причастность к подрыву Невского экспресса в 2009 году еще семи человек. Это Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, Багаудин Долгиев, Осман Ужаков и четыре брата Картоевы, которые были убиты в ходе спецоперации в марте 2010 года в селе Экажево. Тогда же были арестованы многие нынешние обвиняемые по делу. О том, почему ингушское село Экажево регулярно фигурирует в новостных сводках в связи с терактами, нападениями и спецоперациями по поимке боевиков, рассуждает главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Скажем так, подобная террористическая активность, она часто основана на семейном признаке. Не зря там из тех обвиняемых, которые идут в суд, там большая часть носит одну и ту же фамилию, это родственники. Просто это самый простой способ вербовки и рекрутирования новых членов подобных организаций. И понятно, что если у вас большое количество родственников, то они и вы их всех вовлекли в какую-то деятельность, и, скорее всего, они будут жить в одном селе. В этом ничего, собственно, удивительного нет. Скорее, проблема была в том, что во время задержания будущих обвиняемых там была проведена целая огромная спецоперация, было разрушено большое количество домов, применялась бронетехника, все это было как маленькая война. А вот это уже было немножко странно, потому что, наверное, есть другие способы ареста подозреваемых, кроме как с танками, разрушением, похожим на там, разрушением во время там больших военных операций. Часто видели в Дагестане, когда для ареста одного подозреваемого разрушались там многоквартирные, многоэтажные дома, это вызывало, естественно, это вызывало гнев у местного населения, повышало шансы для вербовки сторонников среди молодежи, и это происходит во время подобных масштабных акций. А, к сожалению, это та опасность, которую силовики не очень видят и не очень понимают.
Сказал Андрей Солдатов. Скоростной поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. Кроме того, российским железным дорогам был нанесен ущерб на сумму в 187 миллионов рублей. По версии следствия, крушение поезда произошло из-за сработавшего на его пути взрывного устройства. О том, что изменилось в сфере обеспечения безопасности на железной дороге со времен подрыва Невского экспресса, в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Во-первых, конечно, усилена так называемая техническая составляющая обеспечения безопасности, то есть это камера наблюдения, это соответствующие технические полосы отчуждения, усиление так называемой контрольной полосы, то есть технических сооружений, препятствующих свободный доступ к железнодорожному полотну, к иным скоростным магистралям. Ну и, естественно, продолжение проведения так называемой оперативной составляющей, то есть работа в соответствующих группах риска и получение опережающей, по возможности опережающей оперативной информации о возможно готовящихся мероприятиях.
Иосиф Линдер отметил, что камерами видеонаблюдения оснащаются наиболее опасные участки пути.
Это наиболее слабо наблюдаемые участки с точки зрения установки там других, так сказать, мер технического обеспечения. Или, как говорят военным языком, так сказать, наиболее рискоопасное направление. То есть перекрывается, конечно, по возможности необходимо перекрывать все, но все зависит от финансовых и технических возможностей. Я приведу пример. Аналогичная скоростная магистраль, предположим, в Японии там или в Европе, вот, они обеспечиваются практически на большинстве протяженности. То есть практически по всему маршруту данная трасса обеспечена специальными средствами видеоконтроля. Но посчитайте протяженность магистрали и какое количество перехватывающих видеокамер и соответствующая техническая аппаратура, которая будет передавать этот сигнал на центральный пульт, необходима. Соответственно, это идеальный вариант. При масштабах нашей страны можно посчитать, какие гигантские средства подобное техническое обеспечение выльется.
По словам Иосифа Линдера, к числу наиболее рискоопасных участков пути можно отнести любую скоростную трассу, особенно на тех направлениях, где используются поезда с повышенным скоростным режимом, поскольку любое чрезвычайное происшествие, будь то теракт или авария, на скоростной трассе более опасно для жизни и здоровья граждан, чем на штатной железнодорожной магистрали, где скорость движения поезда значительно ниже. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время».